Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте. С вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Сегодня принято много говорить о ресурсном состоянии, на работе, в отношениях, а также в родительстве. Но что делать, когда после работы человек валится с ног, а нужно еще сделать домашние дела и уроки с ребенком? Хочется быть идеальным родителем, но если нервы не выдерживают, человек начинает срываться на крик и злиться. Как поддержать себя в ресурсном состоянии? Что делать, если родительская батарейка на нуле? Поговорим об этом с клиническим психологом Софьей Сафоновой и основателем и директором школы осознанного родительства Ольгой Коровяковой. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Для меня проблема отсутствия ресурса понятна, но, как мне кажется, не очень критично, звучит даже как-то несерьезно. После рабочего дня нет сил качественно провести время с детьми. У моей жены совсем другая нагрузка, но она абсолютно магическим образом лавирует и редко выпадает из ресурсного состояния. Там подхватить дела могу я. Совсем другое дело. Семьи, где оба родителя работают от звонка до звонка, или где родитель один. У моей одной знакомой, которая в одиночку растит двух детей, после работы настолько нет сил, что она просто отключается от окружающего мира, не видит, не слышит, что делают дети, пока они не сделают что-то из ряда вон выходящее. И тогда уже переходит на крик, наказание и так далее. При этом она понимает, что это не окей, но сделать с собой ничего не может. Нет сил. Почему вообще у родителей заканчивается ресурс и... Каким образом себя вести, когда ты понимаешь, что у тебя его нет? Давайте начнем с Софьи.
Спасибо за вопрос. Это правда история такая. Звучит очень, да, жестко, звучит очень так угнетающе вот эта история. И правда очень хочется проявить очень много сочувствия родителям, которые растят в одиночку детей. Это правда сложная вещь. Почему заканчивается ресурс? Потому что, в общем, на людях лежит огромное количество ответственности. Ответственность по поводу того, чтобы зарабатывать деньги, по поводу того, чтобы воспитывать детей и так далее, и так далее, и так далее. Но важно понимать, что во многом каждый родитель выгорает по-своему. То есть кто-то выгорает от того, что нужно доставать деньги, кто-то выгорает от того, что чувствует себя плохим родителем, кто-то, ну, в общем, да, у каждого будет своя точка, в которой он выгорает. Для кого-то выгорание будет начинаться там, где начинается сенсорная перегрузка. То есть если дети все время шумят, да, то есть родитель может уставать именно от этого. И причин для выгорания их миллион. Да. С чего эти причины начинаются? У каждого, опять же, тоже по-своему. Некоторые родители без необходимости начинают себя нагружать вот этими обязанностями. И, например, там, не знаю, муж, бабушка, кто угодно будет говорить, давай я возьму часть обязанностей на себя. Но родитель может не замечать, мама, да, там, может не замечать, как она не отдает эти обязанности. И бывает, часть обязанностей родители тоже сами на себя возлагают, тоже не осознавая этого, и им бывает очень трудно, да, от каких-то вещей отказываться. Да, то есть мы можем говорить в каких-то случаях про перфекционизм. И я думаю, что вот то, о чем я сейчас говорю, это может звучать для кого-то жестко. Да, кто-то будет говорить, перфекционизм, окей, как вырастить ребенка нормального, да, если я не буду тревожиться, если я не буду к этому относиться достаточно там, с высокими какими-то стандартами, или это даже не высокие стандарты, то там, из него вырастет какой-нибудь, да, там, неудачник. Но в любом случае важно разбираться в ситуациях, важно понимать, из чего состоит нагрузка, важно понимать, из-за чего именно выгорает человек, в чем причина, да, в каком месте он устает. То ли это тревожные мысли, то ли это ответственность, с которой он может не справляться, то ли это чувство бессилия, да, что он вкладывается, но не получается. И, разбираясь в этих причинах, уже искать какие-то пути и решения.
А у меня практический вопрос. Ольга, а что делать, если понимаешь, как родитель, что ресурса нет, что сейчас мне предстоит делать домашнюю работу с ребенком или что угодно с ним делать, а я вот не могу? Как не сорваться на крик? Как не сорваться на злость?
Вообще техник, конечно, очень много. И у каждого человека своя какая-то техника работает. Да? Кому-то помогает подышать, кому-то помогает просто... Вообще универсальный совет – расслабить челюсть, говорят. Потому что, оказывается, когда у человека внутреннее напряжение и агрессия, у него сводят нижнюю челюсть. То есть вот очень часто, говорят, желваками играет. Это вот как раз то самое состояние, да, когда ты просто злишься. И магическим образом у нас всегда... Все наши эмоции, они отражаются в теле, и наоборот, стоит отпустить какую-то часть тела, да, как эмоции уходят. Ну, то есть вот прислушиваться к себе помогает. Иногда ресурс, который ты можешь вот получить прямо здесь и сейчас, да, он прямо рядом. Не знаю, растереть уши, растереть руки, отвлечься, не знаю, посмотреть в окно, да, если действительно есть такое желание сейчас не закричать. Но тут важно понимать, да, что мы все живые люди, и мы все иногда кричим. И вот та вина, которая бывает после того, как мы уже закричали, это еще более, наверное, страшная вещь, которая еще больше выжирает ресурс, чем, ну, собственно, то, что изначально к этому привело. Да, поэтому, ну, да, мы живые люди, мы иногда можем кричать. Я всегда привожу в пример свою бабушку, которая кричала много, но после того, как она накричала, она всегда ко мне приходила мириться. И я всегда знала, что бабушка кричит не потому, что там я плохая, а потому что, ну, вот сейчас у нее так получилось.
Проблемки,
да,
у бабушки.
Ну, да, что-то ее, там, может быть, в моем поведении расстроило, но при этом я всегда знала, да, что она меня любит, и что вот, ну, она сейчас прокричится, и все опять будет хорошо. Это не призыв и ни в коей мере не руководство к действию, что надо кричать, но просто если иногда на крик сорваться случается, да, тут нужно понимать, что это не, вот, не та невосполнимая травма ребенку, да, которая... ты один раз нанес.
Даже такие простые приемы, как просто расслабить челюсть или посмотреть в окно, или вот как нам тоже тут рекомендовали, досчитать до 10, продышаться там 10 раз, да, ну какие-то телесные вот эти вещи
телесные
срабатывают
вещи, да,
от каких-то ошибок или скандалов, которые могут занять весь вечер.
Да, я слышал другую рекомендацию про челюсть, да, подумал я и сразу расслабил челюсть. Я слышал рекомендацию...
Не знаю, просто говорил, да?
Да-да-да. Опасная штука. Я слышал другую рекомендацию, что нужно, ну да, обратить внимание на себя, у всех свои какие-то вот признаки, но один из частых – это, например, собранные руки в кулак. Надо руки расслабить и тоже вот, то есть телесная эта вот история, конечно, судя по всему, очень сильно работает. Все-таки не корить себя за то, что иногда сорвался на крик – хорошая штука. Но если это история вот как белка в колесе, когда ты приходишь с работы, у тебя не хватает никаких сил, ты кричишь, может быть, себя сильно не ругаешь, но это повторяется раз из раза. Какие можно сделать первые шаги, чтобы начать выходить из этого замкнутого круга?
Наверное, самый первый шаг – это признать, что у тебя есть право, да, как у родителя, на отдых и на делегирование своих обязанностей. Вообще все действия начинаются именно с этого права. Потому что вот большинство консультаций, которые были связаны, да, там, с молодыми родителями на эту тему, большинство консультаций выглядит таким образом, как ты можешь что-то предлагать, но это выглядит как «да, но нет». «Да, для кого-то другого это подойдет, но в моем случае это невозможно». «Да, но с моими детьми это не сработает». То есть у родителя будет миллион причин, почему он не будет принимать помощь, почему он не будет искать какого-то выхода. Не потому, что он там плохой или еще что-то, а потому что родитель, у него будет какой-то список убеждений, почему он не может этого сделать. Во-первых, там может быть про право, что я не имею права, например, там, не знаю, отдавать своих детей бабушке. Я не имею права тратить на себя деньги. Я не имею права отдыхать. Будет, да, много вот этих вещей. Вторая вещь, что как только я начинаю отдавать ребенка, у мамы, например, да, будет ощущение, я плохая мать. Ну как же так? Я наняла няню, например, я плохая мать. Да, и поэтому часто решение проблем для многих матерей связано с еще большим стрессом в виде вот того же самого вины, чувства неполноценности. А если еще есть какие-нибудь родственники, тещи и так далее, которые могут это откомментировать, как пример, да, то ну, ей вообще будет сложно решать эти проблемы. То есть часто бывает, что у нее нету своего личного ощущения, что она может решить, что она имеет право. У нее может быть окружение, которое подкрепляет ее на то, чтобы она там условно пахала, как лошадь. Поэтому вот здесь, наверное, стоит начинать вот именно с этих вещей, что я имею на это право. с того, чтобы окружение ее в этом поддерживало, и можно подумать о так называемой функции поведения. То есть иногда некоторые мамы не разгружают себя и остаются в этом стрессовом состоянии, потому что, а, они уже забыли, что такое отдыхать, б, отдых, и вообще, не знаю, отдыхать, проводить время с друзьями, там, кайфовать. Это тоже навык, которым можно разучиться. И если я разучился встречаться с друзьями, болтать, проводить время, лениться, то я буду встречаться, замечать, что все вокруг хорошо проводят время, и внутренне, опять же, заниматься самобичеванием. А у меня не получается. И я только потратил время. И зачем я всех напряг? И только сам измотался, еще и других людей напряг. То есть важно понимать, что, оказывается, да, разгрузив себя, нужно еще крепко подумать, а как я могу отдохнуть, и далеко не у всех людей есть в этом навык. Поэтому мы видим, что это многоступенчатая вещь. И организация уже процесса того, чтобы разгрузить себя, она, как правило, не такая сложная, потому что все мы взрослые люди, и у нас у всех достаточно навыков, ресурсов и тайм-менеджмента, и делегирования, и так далее. Мы все достаточно креативны для этого. Проблема, как правило, бывает именно в этом начальном этапе разрешить себе это сделать и действительно, да, вот позволить.
Я сейчас представила себе вот эту ситуацию, вы так хорошо объяснили, что я даже, мне кажется, проникла внутрь и почувствовала себя вот этой мамой, которая хочет, но не знает как. Как мне это сделать? Взять листик и написать «я себе разрешаю» или просто сесть у окна с чаем и подумать об этом?
По-разному бывает. Некоторые могут тоже так услышать и подумать «да, вот это прям как инсайт», и написать «я себе разрешаю быть красивой», «я себе разрешаю носить платье» там, и так далее. И для кого-то это работает. Но здесь важно понимать, что уже внутреннее вот это разрешение, оно произошло. А для кого-то это будет долгая, кропотливая работа. Ведь если меня воспитали в рамках того, что ты должна, ты должна, ты должна, да, то это правда может занять время. И для начала, наверное, это важно осознать, что окей, у меня есть внутри какой-то паттерн такого мышления, который постоянно подкидывает мне вот эти должествования. И как минимум осознать, а из чего он состоит. Вот я должна что? И попробовать составить список вот этих должествований. Иногда вот посмотрев на этот лист, мы можем удивиться, вау, сколько там всего. Должна все предугадывать, должна быть очень удобной, должна всем помогать, должна быть всегда мягкой, должна быть всегда в хорошем настроении, должна всему радоваться, должна там всегда улыбаться, должна всегда обожать и любить своих детей, ну и так далее.
Мне кажется, ребенок, когда это все видит, и он тоже в конечном итоге переносит на себя это как на кальку, что он причина вот того, что мама постоянно не в настроении, что она постоянно устала, что это его вина. Мне кажется, это влияет на самооценку и на его самоощущение вообще в будущем.
И это, кстати, хороший поинт, который мамам помогает немножко выходить из этого должествования, что окей, это влияет на моего ребенка.
Как вы думаете, Ольга, как вы с этим справляетесь?
Ну, я просто могу сказать по опыту, да, что очень многим мамам помогает такое простое объяснение, да, что это ее, что она точно так, вот мамы, которые попали в эту ловушку, что она точно так же должна следить за своим ресурсом, потому что вот, вот эта мысль иногда она очень не щелкает. Да, что это не менее важная ее обязанность, чем варить борщ, делать уроки, всегда улыбаться и быть в приветливом настроении, потому что, ну, собственно, ресурс – это база. Мало того, что она должна сама, она еще должна обучить ребенка. Как мы знаем, да, дети учатся на примере. Поэтому вот через это иногда удается убедить маму, которая вот попала в это колесо, в том, что действительно это ее, скажем так, очень важная для нее и для ее детей задача быть в ресурсе и уметь его поддерживать.
Но в популярных книгах по тайм-менеджменту тоже об этом говорится, что отдых нужно вставлять себе отдельные задачи ежедневно. Иначе просто на другие задачи не останется ни сил, ни ресурса.
Это надолго.
Пока вы все это обсуждаете, я одним куском мозга слушаю, а другой стороной представляю себе вот эту маму, которая уходит из дома там, в 7 часов, возвращается домой там, в 7 часов. Хорошо, если...
Либо
да?
Папа.
Или в 8. Да, либо папа. То есть родители, которые воспитывают детей одни, которые находятся, очень часто такое бывает, вот они приехали там, в Москву, Московскую область на заработки вместе с детьми, у них нет никого. И история про то, что вписать себе отдых, когда ты приходишь домой, у тебя там дети... надо как-то, ну, что-то делать, наверное, надо как-то приготовить еды. На выходные куда-то уехать, ну, это же надо ресурсы, в смысле финансовые ресурсы, причем приличные, если мы говорим там о няне в Подмосковье. Нормально так стоит нормальная няня. А если двое детей, вообще...
Ну, где-то они ведь бывают, их дети, пока родители на работе, если они не воспитывают.
Дома?
В смысле дома, они же не могут дома одни сидеть.
Могут.
Ну, часто они бывают на продленке или в детском саду.
Но если мы говорим про реальную ситуацию, вот реальной России, в реальной ситуации, то дети сидят дома.
Ты имеешь в виду школьников, я все-таки
школьники, думаю. Младшие школьники тоже сидят дома.
Но они под замком ведь.
Не, у них есть ключи.
Ну, как-то они сидят, так мама пришла, она может полежать, и ребенок еще так же будет сидеть, как весь день сидит, нет?
Ну, надо же, наверное, приготовить еды, надо сделать уроки.
Ну, если эта мама один час не отдохнет, она какую еду приготовит?
Вот тут, мне кажется, важно, да, проговорить. Я не про то, что я здесь так стал в позицию, я с вами не согласен. Я про то, что важно проработать, мне кажется, вот это возражение, что на самом деле даже в такой ситуации... когда вот вообще никак. Потому что, когда там Софья говорит про делегирование, я сразу у себя в голове думаю про возражение, кому делегировать? Ребенку? А можно вообще, кстати, делегировать ребенку?
Конечно. Можно.
Расскажите.
Во-первых, обучение самостоятельности – это действительно очень важный навык. И чем самостоятельнее, чем раньше ребенок получает эту самостоятельность, тем проще становится родителям. То есть, наверное, в самом начале нужно вложить чуть больше ресурсов для того, чтобы это все заработало, да, но ты получаешь бонус в виде того, что ребенок, ну, например, сам делает домашнюю работу. И тебе не нужно сидеть с этими бесконечными домашними заданиями и проверять их, потому что он это сделал сам, эту ответственность ты отдал ему. Точно так же с едой. Если ты обучаешь ребенка готовить самому себе с ранних лет, не боишься ему доверять в этом. Первоклассник или второклассник вполне сам может приготовить себе еду. И когда мама приходит с работы, да ей хотя бы не нужно его обслуживать.
Ну, для этого нужно очень много страхов отпустить, потому что ребенок
безусловно.
В школе... Да, как вы думаете, Софья, как с этим быть?
Это точно большая тема. И на самом деле многие родители могут, правда, не обучать вот этой самостоятельности, потому что чувствуют себя нужными, к сожалению, да, за счет того, что они готовят и так далее, всячески обслуживают. И быть уставшей, быть все время занятой чем-то по поводу ребенка, да, это тоже такой некий стиль жизни. И если мой ребенок становится самостоятельным, то я, да, там... теряю часть каких-то заслуг своих, в том числе личных.
Статуса.
Статуса, да, абсолютно. Поэтому здесь важно еще подумать про то, а какую функцию играет для меня вот обслуживание ребенка. Готов ли я делегировать ему, готов ли я ему отдавать эту ответственность, да, про которую Ольга говорит. Часто родители, они говорят, вот моя жизнь такая, да, и они действительно ее представляют сразу большой, где мухи просто не пролететь. Но, с другой стороны, когда у них возникает какая-то возможность, какая-нибудь подруга позвала ее на день рождения, часто люди не идут. Они могут часто не пользоваться теми возможностями, которые подкидывает жизнь.
Или идут, но, опять же, сидят там, нервничают, что я могла бы столько дела, а я вот тут торчу.
Да.
Но, мне кажется, делегирование стоит еще разделять, потому что есть опасность, когда маленькая девочка, которая 12 лет, готовит, стирает на всю семью, потому что, например, мама, наоборот, пошла куда-то на день рождения, и не первый вечер, а второй, третий, четвертый, пятый на неделе. То есть такое тоже может быть. А папа, не знаю, уходит либо на работу, либо вообще нет.
Да, но здесь нужно все-таки разделять, да, маленькая девочка на всю семью, маленькая девочка на себя.
Да, конечно, да.
А где эта грань?
Ну, где эта грань? Если есть папа, да, то всегда можно делегировать папе. Если мы разбирали ситуацию, где папы нету, да, это как бы один разговор, да. Ну, а вот эта тема, когда мама впрягается и тянет одна, да, и не делегирует мужу, потому что почему-то, да, тут это совсем другая история для разговора.
Угу.
А почему тоже тут надо разбираться, потому ли, что муж не берет, потому что у него там есть тоже свои какие-то убеждения, что это не мужское дело с детьми возиться, или же ну, по каким-то объективным причинам.
Ну, на самом деле, я просто думаю про другую ситуацию, которую я видел своими глазами, когда есть семья, ну, вроде бы нормальная семья, не знаю, там, но мама-папа там работают с утра до ночи в Подмосковье. И там у них, ну, насколько я видел, трое детей. И эти дети, в общем-то, предоставлены сами себе. Там самому старшему было, по-моему, 12 лет на тот момент. даже, наверное, 12 не было. Может, лет 10, там, 8 и дошкольники. Вот они предоставлены сами себе. Они находятся в квартире, они сами себя обслуживают, обстирывают, и готовят. Это нормально или это уже не норма?
Ну, вот я всегда боюсь таких вопросов, потому что насколько вообще общество имеет право, да, вмешиваться в уклад какой-то отдельной семьи и присваивать вот эти ярлыки, это норма или это не норма, да? Mm-hmm. Потому что сегодня мы обсуждаем вот эту семью, да, а завтра придут в мою семью и решат, что то, что у меня ребенок, например, с цветными волосами, это тоже не норма. Потому что вот, ну, норма – это…
Да, это слишком сильный вопрос. Давайте тогда я его попробую с другой стороны.
Не травмирует ли это детей?
Да, вот это меня в большей части интересует.
Здесь, наверное, тоже присоединюсь. Важно посмотреть на атмосферу, да, того, как они это делают и вообще, что у них в семье происходит. Потому что, правда, очень сложно понять. То есть бывают ситуации, когда там ребенок становится маленьким взрослым, и начинает брать ответственность на себя за родителей. И тогда он лишается детства, и он может сталкиваться с тем, что, да, вырастая, такой ребенок может быть очень успешным. Потому что он умеет брать ответственность, он умеет заботиться, он, да, там, но у него будут другие проблемы, он может быть тревожным, может ему быть трудно отстаивать границы, ему будет трудно отдыхать и расслабляться и так далее. Бывают такие ситуации. Но так ли это для этих троих детей? Мы не знаем.
А я хотела бы вернуться к ресурсу. Мы сейчас проговорили, что делать, если уже такая проблема есть. А мне хотелось бы спросить, что делать, чтобы этого не допускать? Вот как вы именно, Ольга, себя подзаряжаете?
У меня сейчас родился третий ребенок, и проблема ресурса у меня сразу встала достаточно остро. Но поскольку это уже не первое мое попадание, скажем так, в эту тему, да?
Попала.
Да, то есть я себе прям организую. То есть у меня есть мой святой дневной сон. То есть он там может сдвигаться по времени, да? Но я, например, знаю, что если я с утра отвела детей в школу сама, да, то я обязательно должна доспать днем, потому что иначе, ну, я труп. Да, если я труп, я начинаю срываться на детей, могу срываться на детей. И это нехорошо. У меня есть няня. Я полностью избавлена от готовки, честно скажу. У меня этим занимается муж. Точно так же мы максимально стараемся как-то заботу о детях. Ну, как мои подруги говорят, что, конечно, 70 на 30, но хотя бы вот эти 30%, которые есть, да, я их мужу отдаю, и я не боюсь просить о помощи. Когда мне моя мама предлагает помощь, я никогда не отказываюсь. То есть, ну, вот какие-то такие бытовые вещи, да, они решаются таким образом. Я постоянно слежу, конечно, за своим ресурсом. То есть есть у меня такое упражнение, называется мультиметр, да, я регулирую, пытаюсь регулировать заряд своей внутренней батарейки. Если я чувствую, что он критически уже снижается, то я, поскольку я знаю вот то, о чем Софья говорила в самом начале, я знаю, что конкретно меня выносит, какие у меня есть триггеры, да, что мой заряд очень хорошо выносит. Это отсутствие непрерывности, то, о чем говорят. То есть когда я не могу заниматься одним делом, непрерывно сидеть, чтобы меня не дергали мам. Я понимаю, что для того, чтобы мне это получить, да, мне нужно просто уйти. Я тогда ухожу гулять.
Спасибо. Интересно. Кстати, мне очень понравилось вот это упражнение с мультиметром, вы его назвали.
Да.
Очень прикольно. Определять свой заряд, мне кажется, всем подойдет. Софья, а у психологов вот эта разрядка происходит очень быстро. Ну, люди, работающие с людьми, требуется очень много эмпатии. Как вы, как психолог, себя перезаряжаете?
Опять же, тоже скажу, что мое выгорание, оно, как правило, не от количества все-таки там, не знаю, работы. Мое выгорание, оно в основном бывает от рутинности. То есть, если я понимаю, что изо дня в день одно и то же, я больше устаю от этого, и поэтому у меня есть там свои хобби, которые связаны с творчеством, и для меня это очень важно. То есть, я могу ходить туда раз в неделю, но это для меня очень значимо. Высыпаться, я прям очень понимаю, что если я там не доспала, то тоже я умираю. И на самом деле, как ни странно, простые какие-то базовые биологические вещи – это хороший сон, хорошая еда. И, наверное, творчество – это то, что меня держит в ресурсе.
Угу. Андрей, а ты сказал, что у тебя вообще нет такой проблемы, как родительское выгорание, а ты как себя поддерживаешь?
Нет, она есть, просто она очень смешно звучит, как, наверное, у большинства пап. Я просто стараюсь не проводить время с детьми, ну, если есть такая возможность, когда я не в ресурсе. У меня есть такая возможность благодаря моей
жене. У пап, да, часто
бывает. Да, то есть мне, как, да, наверное, типичному папе, мне нужен ресурс, чтобы провести с ребенком время какое-то качественное, ну, то есть чтобы включиться в него прям полностью. Если моя жена постоянно включена в моих детей, я от этого очень сильно устаю. Поэтому я вот за неделю набираю себе ресурсы. У нас с детьми есть определенное время, когда я только с ними. Вот выделено полностью и погружен. И это как-то вот работает.
Про свой личный могу случай рассказать. Да. У меня вторая дочка, когда родилась, мы попали с ней в реанимацию. У меня на муза свалилась. Конечно, при поддержке моих родителей, во-первых, забота о старшей дочери, во-вторых, он, ну, конечно, эмоционально очень сильно включился в эту ситуацию, как, видимо, человек, который вообще эмоционально не очень привыкший включаться в такие вещи. Вот у него произошло то самое родительское выгорание, ну, или просто эмоциональное выгорание, симптомы которого мы пропустили, в итоге это даже привело к тому, что ему там пришлось пропить курс антидепрессантов, потому что, ну, это все упало в депрессию. Поэтому отцовское выгорание тоже не надо недооценивать. Мужчины, может быть, не так часто вовлечены в детей, да, но, тем не менее, когда их вовлекают, оно происходит, возможно, даже гораздо быстрее, чем у женщины, потому что у них нет вот этой вот, нет этого умения этот ресурс постоянно поддерживать, да, это немножко не их функция до этого была, да, то есть это как любое новое дело, они в него погружаются, да, а потом их, видимо, переполняет.
Угу. А какие симптомы вообще родительского выгорания, Софьи? Если их у себя нашел, что с этим делать надо?
Ну, как термина такого выгорания, оно больше к профессиональному, да, применимо, там есть свои симптомы, но если так вообще взять, то это мы можем говорить про такую усталость от того, что ребенок все время зовет. То есть, если я чувствую уже там, я только услышал голос, я только услышал там что-то, и у меня уже раздражение, это точно симптом выгорания. Если я все время испытываю вину, вот я могу хронически уже испытывать вину за счет того, что мне кажется, что я плохой родитель. Это тоже может быть симптомом выгорания. Если мне уже вообще уже, ну, мало чего хочется там отдыхать или чем-то заниматься, или мне постоянно предлагают какие-то решения, какую-то помощь, а я нахожусь вот в этой позиции «да, но», это тоже может быть симптомом выгорания.
А что с этим делать, если почувствовал, что у тебя не есть?
Первое – это просто признать, что это выгорание есть, что сейчас, наверное, сложно принимать какие-то решения и так далее, и сейчас такое состояние, его в некотором смысле можно назвать кризисным. Все окей, прими, что ты сейчас в кризисном состоянии, ничего ты сейчас придумать не сможешь, ничего сделать толкового тоже ты не сможешь. Нужно, короче, там что-то экстренно решать. Кому-то нужно хорошенько выспаться, кому-то нужно, там, не знаю, ну, как минимум, да, хорошенько, не знаю, сходить на природу и так далее, отключиться. Ну, а дальше уже думать, потому что какая здесь помощь понадобится, это тоже индивидуальный вопрос. Кому-то понадобится помощь специалиста, кому-то, может быть, даже медикаментозная помощь понадобится. Да, но самое главное – это вообще дать себе какую-то первую вот эту зарядку в виде сна, в виде прогулки, вот хотя бы на биологическом уровне себя немножко выровнять.
Угу. Ну, мне сейчас пришло еще одно упражнение. Когда можно выписать на листочке все, что у тебя отнимает ресурс, а на другой половинке все, что тебе этот ресурс дает, и максимально вычеркнуть или делегировать то, что отнимает, и максимально делать то, что дает. Хотя, конечно, понятно, что времени на это немного, но здесь может помочь тайм-менеджмент хотя бы по 15 минут в день включать, начать с этого. Ну а если вы увидели у себя признаки выгорания, пожалуйста, тоже не оставайтесь с этим один на один. Просите помощи. Помощь люди любят на самом деле оказывать, и чаще всего ее оказывают. Не бойтесь. Позволяйте себе отдых. Во-первых, поймите, что его можно себе позволить. Во-вторых, просто делайте это.
Помощь – это действительно важная история. Я думаю, что даже если вам кажется, что у вас не у кого попросить помощи, потому что у вас, не знаю, нет под рукой бабушек, партнеров или еще кого-нибудь, ну, во-первых, можете попросить помощи у своего ребенка, главное с этим не перестараться. А во-вторых, вы можете попросить помощи у своих знакомых и друзей. Это тоже нормально.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, что делать, если вы, как родитель, не в ресурсе. У нас в гостях были прекрасные спикеры, клинический психолог Софья Сафонова и основатель и директор школы осознанного родительства Ольга Коровякова. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в Instagram подкаста РИА Новости, смотрите нас на YouTube-канале. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.